преподобный святой Серафим Вырицкий. Это наша история, это наша вера. В Гатчинском районе, недалеко от Петербурга, есть поселок Вырица, где в течение почти 20 лет жил Серафим Вырицкий, православный святой. Поклониться ему, Вырицу, едет множество паломников, получить от него совет и помощь. Обладал он даром пророчества и чудотворения. Вырица около храма в честь иконы Божией Матери Казанской находится часовня над могилой преподобного Серафима Вырицкого. Житие Серафима Вырицкого. В миру его называли Василий Муравьев. Вырос он в русской православной семье. Родители были верующими, как все в то время. Семья была благочестивой. Первыми его книгами были «Псалтырь» и «Евангелие». В юности, как и многие тогда, он читал жития святых, которые тогда продавались в виде маленьких разноцветных книжечек. Да, и дети учились, читая жития святых. Родители всегда были готовы помочь нуждающимся, приютить странников, обогреть, накормить бедных. Когда выпадало время, всей семьей совершали паломнические поездки ко святым местам, храмам, монастырям. Отец умер неожиданно, в возрасте 40 лет. Мать была женщиной болезненной, а от случившегося ее состояние еще ухудшилось. И мальчишке, 10-летнему, пришлось стать кормильцем семьи. В ту пору им пришлось в полной мере испытать скорби, сопутствующей бедности. А затем односельчанин, работавший старшим приказчиком в одной из лавок Санкт-Петербурга, пригласил 10-летнего мальчишку в столичный город на заработки, вывести в люди. Мать со слезами благословила его. Благословила на поездку иконы Пресвятой Богородицы. И 10-летний Вася покинул родные края. К столичной жизни, к ее водовороту, привыкнуть было нелегко. Однако помогали врожденные способности. С первых же шагов, усердием, исполнительностью, старательностью он заслужил полное доверие хозяина, который стал получать ему все более и более сложные дела. Почти все жалование он отсылал на родину больной матери, себе оставляя малую часть на неотложные нужды. А вот в возрасте 14 лет, испытывая огромное желание принять монашеский постриг, он пришел в Александрово-Невскую лавру и просил о постриге монашества. Хотел увидеться с наместником, но того в данный момент не было. А в лавре были несколько старцев, схимников, известных в России. Его направили к одному из старцев. И он получил ответ и наставление старца. До поры оставаться в миру, творить богоугодные дела, создать благочестивую семью, воспитать детей, а затем, по обоюдному согласию с супругой, принять монашество. И в заключение старец сказал: «Васенька, тебе суждено еще пройти путь мирской, тернистый, со многими скорбями. Соверши же его перед Богом и совестью. Придет время, и Господь вознаградит тебя». И становится он молодым промышленником. По служебным делам частенько приходилось выезжать в Москву, Нижний Новгород, другие города России. Везде посещал святые места, которые находились поблизости. Неизменно бывал в обители преподобного Сергия Радонежского. При Сергиевой лавре там был Гефсиманский скит, где он обрел духовного отца, старца Варнау. Достаточно скоро стал успешным предпринимателем, получил высшее образование, женился, стал членом общества для распространения коммерческих знаний в России. Это было время до революции и до Первой мировой войны, когда заморские предприниматели, в частности, знаменитый Генри Форд, учились у русских купцов и промышленников. Россия диктовала уровень мировых цен на многие виды сырья, промышленной, сельскохозяйственной продукции. И золотой рубль стараниями императора Николая II был самой весомой в мире валютой. Русское купечество всегда было носителем национальных традиций и хранителем православной культуры. Оно славилось делами милосердия и благотворительности. Это был созидательный слой, который, стоя на прочном фундаменте православной веры и любви к отчизне, помогал русским государям строить великую державу. А кому мы обязаны Третьяковской галереей? Вспомним. В 1895 году в их семье родился сын Николай, а затем появилась на свет и дочь Оля, умершая в младенческом возрасте. И вот после ее смерти, по обоюдному согласию и после благословения отца Варнавы, духовного отца, Василий и Ольга стали жить как брат и сестра. Молитвы духовного отца помогали ему стоять в этой решимости, помогали бедным. В дни памяти святых накрывали для них столы. Василий говорил: «Все зло надо покрывать только любовью. Чем ты ниже саном, чем ты беднее, тем ты мне дороже». Жертвовали на храмы, посещали дома презрения. Сейчас они у нас называются дома престарелых. Часто принимали к себе больных из казенных больниц. В казенной больнице помогали одинокие люди, никому не нужные. Им было гораздо легче поправляться в домашних условиях. И Василий, и Ольга никогда не навязывали ближним своих убеждений и строгости духовных. Сама их жизнь была примером. 1903 год. Василий с Ольгой побывали в Саровской обители. Василий Николаевич с юности своей глубоко почитал Серафима Саровского. Кстати, Серафим Саровский тоже происходил из купеческого рода. И в годы своей молодости тоже занимался торговлей. Молитвенный подвиг Серафима Саровского был для будущего сподвижника великим примером. А его духовный отец, отец Варнава, щедро делился духовным опытом, готовя к иночеству. И он благословил супругов на монашеский постриг, когда Россию постигнут тяжкие испытания. Годы, проведенные под руководством старца, стали тем временем, когда был заложен прочный фундамент, на котором происходило дальнейшее духовное возрастание Василия Муравьева. В 1906 году отец Варнава ушел ко Господу. Еще при жизни никто не сомневался в его святости. Тысячи людей испытали на себе молитвы батюшки Варнавы. Память о дивном старце, его советах, молитвах помогали Василию и Ольге на дальнейшем пути. А путь их, как и предсказывал старец, был полон множества скорбей, как и для них лично, так и для всей России. До революции Василий Николаевич был успешным и известным в России и за границей петербургским купцом. Успех и слава, богатство и красота, телесное здравие и крепкая семья – вот те земные ценности, о которых многие мечтают. И все это у него было. И вот грозный 17-й год, 1917 год. Революция, затем гражданская война, брат идет на брата, расстрел царской семьи. для России тяжкие испытания. Состоятельные люди из дворянства, интеллигенции, купечества переводят свои капиталы за границу, покидают Россию, чтобы пережить смутные времена за рубежом. И в это время известный петербургский купец Василий Николаевич Муравьев, так звали в миру будущего преподобного Серафима Вырицкого, совершает неизъяснимый для обычного человеческого разума поступок. Он закрывает свое дело, наделяет щедрыми пособиями своих служащих, а основные капиталы жертвует на нужды Александро-Невской лавры в Петербурге, Воскресенско-Новодевичьего женского монастыря в Петербурге, Иверского женского монастыря в Нижегородской губернии и для других обителей. Хотя ничего не мешало Василию Николаевичу вложить свои капиталы в какое-нибудь прибыльное дело за рубежом, благополучно покинув пределы России, обосноваться со своей семьей где-нибудь на Западе, следуя примеру многих знакомых. И это обещало всю спокойную и безмятежную жизнь. А он выбрал другое дело – делить испытания с отчизной и своим народом. Тем более, что сам Бог уготовил ему назначение особое. По обоюдному согласию с женой он принимает бесповоротное решение всецело посвятить себя служению Богу, молитвенному подвигу, и принимает монашеский постриг. Он становится в 1920 году старцем Серафимом. Серафим в переводе «пламенный». И тогда же была пострижена в монашество в Воскресенском Новодевичьем монастыре Петрограда его верная супруга Ольга Ивановна Муравьева. Имя ей было наречено Серафима. До 1930 года он пребывал в Александрово-Невской лавре, где потом он являлся ее духовником. Но с началом тяжелой болезни приехал в Вырицу, где жил до своей кончины, до 1949 года. И там повторял молитвенный подвиг на камне Серафима Саровского. И это было время, когда рушили церкви, расстреливали или отправляли в лагеря священников. Потом это была эпоха рушения веры, крушения всех идеалов. Потом была Великая Отечественная война, послевоенная разруха, возрождение. И вот когда началась Великая Отечественная, он уже, будучи совсем старым и больным, усилил подвиг моления на камне, стал совершать его ежедневно, хотя уже не мог практически передвигаться без посторонней помощи. К месту моления его вели под руки, а иногда просто несли, вспоминают близкие. Молился он столько, сколько хватало сил. Вот, пожалуй, молитвами таких подвижников выстояла Россия и был спасен Петербург. Невзирая на холод и зной, ветер и дождь, настойчиво требовал он помочь добраться ему до камня. Продолжал свой непостижимый тысячедневный подвиг. И в течение всех долгих изнурительных военных лет возносил свои молитвы о спасении Отечества и сохранял православие как основу основ существования русского народа, приводя ко спасению неисчислимое количество душ. За любовь к людям ему было даровано Богом дар провидения, пророчества и целительства, душевного и телесного. Он и сейчас помогает всем обращающимся к нему. К вечности он отошел 3 апреля 49 года. В свое время он многим говорил: «Приходите ко мне на могилку, как живому, разговаривайте, как живым, и я всегда помогу вам».